Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете программу «Благая весть» на нашем радио. Мы сердечно вас приветствуем. Сегодня вторник, уже май месяц, скоро наступает лето. Сегодня 12 мая 2009 года. У микрофона Вениамин Баржик и Савин Андрей. И сегодня у нас будет очередная программа. Мы напоминаем о том, что вы можете слушать наш веб-сайт проповедник.com. Посещайте, прослушайте наши передачи. Мы благодарим тех, которые звонят и спрашивают, интересуются. Этот сайт открыт для русскоязычного населения, которое находится, которое распространено в других странах, таких как Австралия, а также вот по Европе и в других местах, где, может быть, нету церкви, но вы можете слушать наши передачи, которые мы уже проводим более 4 лет. Слава нашему Богу. И также праздник Пасхи имеет свое продолжение. Так у нас принято, 40 дней мы празднуем этот праздник. И я всех вас сердечно поздравляю с праздником Пасхи. Христос воскрес, воистину воскрес. И сейчас музыкальная вставочка, пасхальная песня.
Распускаются почки душистые, расцветает подснежник в степи. Небо ясное, светлое, чистое, и такой же восторг в груди. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить тебя, бесконечную славу небес. Оживает земля, пробуждается, вместе с ней моя душа. Все невзгоды ее забываются, и так хочется петь всегда. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить тебя, бесконечную славу небес. О, как чудно устроил ты, Боже мой, эту землю, чтоб радовать нас. Сердце, чтобы это не кончилось, чтобы вечно была весна. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить тебя, бесконечную славу небес. Боже, как ты велик, Боже, славим тебя, что страдал ты за нас, что воскрес. Ты нас воскресил, чтобы славить тебя, бесконечную славу небес.
Когда Иисус Христос воскрес, то Он на протяжении многих дней являлся людям, удостоверяя их в том, что Он действительно воскрес, потому что первосвященники, как мы читаем в Евангелии, они решили пойти другим путем, подкупили воинов, чтобы они распространяли весть о том, что Иисус не воскрес, но его украли ученики. И в первую очередь Иисус Христос явился Марии Магдалине, так мы читаем в Новом Завете, женщине явился. Затем Он явился Киифе, потом 12-ти, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, потом Якову, всем апостолам, и апостол Павел пишет, а потом он явился и мне, как некоему извергу. Друзья, действительно, на протяжении этого короткого времени, 40 дней до того времени, как Иисус Христос ушел на небо, и вот Через 10 дней у нас будет праздник Вознесения. Мы будем говорить, мы будем рассуждать о том моменте, когда Иисус Христос оставил землю и вернулся туда, на небо, откуда Он и пришел. И чудесное повествование пишет апостол Иоанн в 21 главе об одном случае, когда Иисус воскрес, ученики, впав в уныние, потеряв любимого учителя, и все еще не веря в воскресение, решили пойти на море и ловить рыбу. И вот они пошли на море и ловили рыбу, и в это время Иисус Христос появился на берегу. Он подготовил им очень вкусный обед, и мне кажется, там даже очень как хороший запах был, там печеная рыба, и хлеб, и еще может быть что-то. И когда ученики вышли на берег, уставшие, измученные после столь долгой трудной работы, то Иисус Христос их вкусно накормил, и потом с ними побеседовал. И вот вопрос, который Иисус задал Петру на этом обеде, прощальном обеде, можно сказать, «Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они?» И Петр говорит: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси агнцев моих». Поручение Иисуса Христа. Затем второй раз вопрос. И третий раз. Три раза Петр отрекся, три раза он подтвердил, что он любит Иисуса Христа. Сейчас я предлагаю вам псалом: «Тихо встала заря, блещет в берег волна, круг простых рыбаков у костра». Вдруг вопрос: «Симон, любишь меня?» И поникла Петра голова.
Oh!
Итак, дорогие радиослушатели, вы слушаете программу «Благая весть». У микрофона Бальжик Вениамин и Савин Андрей. Мы сегодня с вами будем рассуждать на тему «Израиль и церковь». Очень интересная тема, она такая очень объемная, поэтому мы сегодня навряд ли закончим ее. Может быть, начнем, как Бог позволит дальше нам продолжить. Почему я решил говорить на эту тему? После того, как я побывал в Израиле, мне понемножку, или немножко больше стала ясна эта картина о том, как сегодня живет еврейский народ, то есть Израиль, а также церковь, членом которой я являюсь, членом Вселенской Церкви. Но вначале давайте мы прочитаем два места из Священного Писания. Книга Исход, 4 глава, 22 стих. Так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Новый Завет, Матфея, 16 глава, 18 стих. Я создам церковь мою. Друзья, что мне нравится в этих двух стихах? Один взят из книги Бытия и книги Исход, то есть это Ветхий Завет. А второй стих взят из Нового Завета. И вот два лагеря, два разных народа, но оба принадлежат Богу. Израиль мой, церковь моя. Какое сильное словосочетание. И как мы можем сегодня все это сравнить. И почему Бог говорит Израиль мой, а Иисус Христос говорит церковь моя. Да, Иисус Христос, Он Бог. Как Израиль Его народ, так и церковь тоже Его народ. И вот Ветхий Завет, если мы так внимательно читаем его, глубже исследуем, то мы видим, что для нас это образы из жизни еврейского народа. Вот почему апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 10 главе, что это были образы для нас. Какие образы? Жизнь израильского народа. Вся их жизнь – это образы для нас. Друзья, печальный образ – мы читаем, что тот народ, который вышел из Египта, он не вошел в обетованную землю. Но нет, мы сегодня не собираемся кидать камень в этот народ. Мы просто сегодня будем рассуждать о том, чтобы нам не упасть там, где они когда-то упали. Такие же самые люди, грешные, как и сегодня. Те же самые желания у людей. Тот же ропот. И много еще другое, которое сегодня наблюдается в человеке. Друзья, что это за народ? Еврейский народ, израильский. Что это за народ? Это народ, который отличается от других народов, которых множество на земле. И мне сегодня хотелось бы дать такую вот просто общую информацию, сравнить Израиль и церковь, хотя мы больше будем говорить сегодня об Израиле. Ну и в конце немножко будем о церкви говорить тоже. В следующий раз, может быть, мы продолжим, если Бог позволит. Итак, отличительные признаки. Первая мысль – это происхождение израильского народа. Кто был родоначальником этого народа? Авраам. Так мы читаем в Ветхом Завете. То есть от Авраама он был первый еврей, так сказать, от которого Бог произвел великий народ. И вы помните, Бог сказал ему, что выйди, посмотри на звезды, ты попробуй посчитать их, или песок морской, у тебя не получится. Вот столько будет у тебя потомков. И заключил Бог с Авраамом завет. Произведу от тебя великий народ. Вы знаете, друзья, вот у каждого народа есть свой родоначальник. Когда мы читаем 10 главу книги Бытие, там написано родословие сыновей Ноевых, там Сим, Хат, Хам и Афет. И дальше, и вот от них населились острова в землях по племенам в народах своих. Ну, когда Бог истребил землю потопом, сохранило всего лишь 8 человек, и от них пошло размножение снова людей. И вот пошли народности. Но в основании каждого народа есть кто-то первый. Родоначальником израильского народа был Авраам. А потом Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. И Бог уже дал Иакову новое имя, Израиль. Вы помните, когда он боролся и так дальше. И вот слово «еврей» — это очень интересное слово. Кстати, в Библии это слово встречается немного раз. Я посчитал всего лишь 43 раза. Немного. А вот «Израиль» и коренное слово, то есть другие слова, от него исходящие, 2618 раз. Достаточно много. То есть, Слово Божие больше употребляет выражение как «израильский народ», а не «еврейский народ». Но, в принципе, это то же самое. Первый раз слово «еврей» мы читаем в Бытие, 14 глава, 13 стих. «Авраама еврей». И, кстати, это слово «еврей» в моей русской синодальной Библии начинается с большой буквы. Тоже очень интересно. А потом позже, когда Яков боролся с Богом, Бог ему сказал, что ты отныне одолевать человеков будешь, потому что ты боролся с Богом. Дорогие радиослушатели, почему вот сегодня, ну не секрет, что еврейский народ это самый умный народ. Думаю, никто оспаривать этого не будет, потому что невозможно доказать другую сторону. Действительно, этот народ очень грамотный, он очень умный. Одолевают всех человеков. Одолевают. По полной программе. Вот, допустим, когда я смотрел список людей, которые получили Нобелевские премии за определенный период времени. И вы знаете, 80% это евреи из этого народа. Одолевают. Яков, имя твое будет Израиль. Так как ты боролся с Богом, то ты человеков одолевать будешь. И сегодня, ну, немало людей стараются, ну, пришить себе этот ярлык, что они евреи, только чтобы придать себе какой-то статус умности. Еврей он или не еврей. Если бы это было раньше, там вряд ли бы признал, что еврей, потому что могли бы и жизни лишить. А сейчас время свободы, поэтому можно сказать, что моя бабушка или моя мама, мой папа, они евреи. И кто проверит, кто? Как-то я помню, вот в Армении был. И слышал, что армяне, они говорят, что они умные, как евреи. Ну, и стараются как-то доказывать. Друзья, почему этот народ такой умный? Почему он такой развитый? Потому что это Божий народ. Мы об этом позже поговорим. Какая еще, друзья, мысль? Это то, что отличительный признак этого народа в том, что у него есть своя земля. И эта земля настолько четко обозначена, что отнести это к другим народностям как-то сложно. Что это земля? Это земля обетованная. На сегодняшний день Палестина, она на карте почти не видна, это точка. От Эйлата, это на юге Израиля, до Ливана, ну, может быть, 400 километров с копейками. Всего лишь длина. Ширина, самое большое, самое широкое место, 100 километров, может быть, 110. Как Молдавия. Вот я жил в Молдавии. Такая вот маленькая земля, но почему-то взоры всего мира прикованы к этой земле. Я помню, как-то в Москве был, там встречался с миссионерской семьей из Монголии. Там в нашем братстве уже есть семья, которая трудится. Так вот, Монголия на карте... Если вы посмотрите, это огромнейшая территория. Туда войдут несколько из Палестин, может быть, штук 20-30, может быть, и больше. И на сегодняшний день в Монголии живут чуть более 2 миллионов людей. Остальная земля, она пустая. Но почему сегодня никого туда не тянет? Меня туда не тянет. Многие других людей. Почему сегодня нет войны за эту землю? А вот за Израиль воюют. Земля обетованная. Маленькая, но очень благословенная. Когда Бог призвал Авраама, родоначальника этого народа, то он сказал ему, пойди в землю, которую я укажу тебе. И пошел Авраам, не зная, куда идет. Какой-то историк подсчитал, что на сегодняшний день территория Израиля, это именно та часть, которую обошел Авраам. Если бы он меньше обошел, сегодня Израиль был бы еще меньше. А если бы больше обошел, Израиль был бы больше. Ну, так вот подсчитали. Хотя это не сильно важно, друзья, но все равно интересная мысль. Так вот, земля обетована отличается тем, что там течет молоко и мед. Сколько раз Бог сказал израильскому народу, я введу вас в землю, где течет молоко и мед. Мне нравится молоко, мне нравится мед. Я думаю, что вам тоже нравится. Когда человек заболел, кружка молока, ложка меда, и человек выздоровел. Об Иисусе Христе сказано в пророчестве, помните, Исаия 7 глава, 15-16 стих, что он будет питаться молоком и медом. Вот если сегодня посмотреть в Израиле, да, там много камней. Там тубы и форов не найдешь, дерева очень мало. А вот всюду камни. И вот идет стадо овец домой вечером. У них столько много молока, что после них даже дорожка молока остается. Ну так, если присмотреться. И у меня вопрос, что эти овцы едят? Одни камни, но течет молоко. А деревья, которые дают плоды, настолько сахаренные, как мед. Мне очень нравится место, Второзаконие, 11 глава. Бог обращается к еврейскому народу следующими словами, что земля, которую вы идете, чтобы владеть ею, она не такова, как земля египетская, в которой жили вы, и которую вы поливали при помощи ног ваших, как масличный сад. То есть это было, ну, сказать правильно, искусственное орошение. А земля, в которую вы идете, чтобы владеть ею, она не такова, как земля египетская, а это земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Почему? Очи Господа непрестанно на ней от начала года и до конца года. Друзья, вы бы хотели жить на земле, о которой печется Бог от начала года, с 1 января до 31 декабря? Я бы хотел жить на этой земле. Земля благословенная, сам Бог о ней печется. Земля обетованная. Сегодня за эту землю идет война. Эта война продолжительная и неизвестно, когда кончится. Сегодня эту землю хотят иметь арабы, сегодня эту землю хотят иметь евреи. Кто прав? Читайте Ветхий Завет, друзья, и вы узнаете, кто прав. Кому истинно принадлежит эта земля? Сегодня говорят так, два государства для двух народов. Давайте мы поделим город Иерусалим. Одна часть будет принадлежать евреям со столицей Иерусалим, да, а другая там Аликут, или как они там назовут ее. Сегодня палестинцам запрещено продавать землю евреям. Запрещено там, в Израиле. На прошлой неделе я вот слышал в новостях, что одного человека, палестинца, повесили только за то, что он продал кусок земли еврею. Такая вот идет война сильная. Город Иерусалим, прекрасный город, столица мира. Город мира, хотя там никогда мира не было. В этом городе уживаются три религии, город трех религий. Тысячи паломников устремляются в этот город, чтобы на него посмотреть. Город Иерусалим построен из иерусалимского белого камня. При восходе солнца и заходе солнца этот город светится. Это я лично сам видел. Чтобы прийти, попасть в город Иерусалим, нужно ехать вверх. Песнь восхождения. Какие три религии? Христиане – это те, которые любят Иисуса Христа. Они, им нравится этот город, потому что там когда-то был Иисус Христос, Виа Долороза, дорога скорби, ведущая на Голгофу. Вне врат, написано, Иисус Христос пострадал. Со стороны Дамасских ворот можно увидеть гору Голгофу. Там, где его бичевали, там, где над ним издевались, купальный Вифес, да. Ну и многие другие вот моменты можно увидеть. Мусульмане приходят в этот город. Это третье место для поклонения после Мекки и Медины. Иудеи очень любят этот город. Стена плача. Приходят туда, там плачут, молятся, скорбят о разрушении этого храма. Бог избрал этот город, чтобы там пребывало его имя. Врата Сиона. Можно и сегодня увидеть стены от пуль во время шестидневной войны, когда народ еврейский сражался за свой город, за свою землю. Город прекрасный, город Иерусалим, столица Израиля. И по сегодняшний день, друзья, и этот город любят многие. Я помню, когда я купил себе кепку, на голову, потому что было жарко. Я искал, какую же купить, я увидел, что почти нет кепки с названием «Израиль», а вот «Иерусалим» очень много. Почему? Потому что «Израиль» это больше политический характер носит, а вот если на кепке написано «Иерусалим», то вот я помню, даже в самолете, когда входил, там меня видели мусульмане, они радуются, а христиане тоже, потому что сразу в памяти всплывает небесный Иерусалим, и иудеи тоже, это их земля. Друзья, но давайте мы поговорим немножко о церкви. Как мне нравится сегодня рассуждать именно о церкви. Происхождение церкви, вот две мысли мы уже с вами отметили. Иисус Христос создал церковь. Он говорит, я создам церковь мою. Слово «мою» говорит о том, что будет еще другая церковь, и она есть. Это лжецерковь, Вавилон, блудница, лжецерковь. А вот истинная церковь Иисуса Христа. Откуда ее происхождение? Кто ее основатель? Иисус Христос, который умер, воскрес и в день Пятидесятницы сошествие Святого Духа и образование церкви. Как это прекрасно. Земля обитания. На какой земле будут жить те, которые являются членами Церкви Христовой, которые любят Иисуса Христа? Это небесный Иерусалим. Апостол Иоанн пишет, «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, сходящий с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я голос с неба, сие скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними». И не будет там слез, там не будет скорби. И сам Иисус Христос будет водить назначенные пажити. Да, сегодня многих людей тянет земной Иерусалим. Но давайте с вами вспомним о Вышнем Иерусалиме. Да, как никогда Бог обещал израильскому народу вывести их из Египта и ввести в землю обетованную, так сегодня Бог всех тех, которые вышли из Вавилона, вышли из этого мира, Он дал великое обетование. Вы войдете в покой мой, туда на небо. Да, мы уже сегодня имеем этот покой, покой в Иисусе Христе, но покой вечный, где уже не будет борьбы с грехом, где не будет сатаны. Это Иерусалим небесный. Третья мысль, друзья. Израильский народ – это народ Божий. Сколько раз в Ветхом Завете мы читаем, Бог говорит, народ мой, не наш, а мой. Да, этот народ действительно принадлежит Богу. Второзаконие, 7 глава, 6 стих и ниже. Какие прекрасные слова, это свидетельство самого Бога. Ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь, избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. Какие сильные слова. Любит. Нет, не потому, что вы вас много. Нет, нет. Не поэтому, но потому, что любит вас. Друзья, сегодня церковь Иисуса Христа, она любима своим женихом. Иисус Христос очень любит церковь. Почему Он пришел и пострадал, чтобы создать себе церковь. Из тех, которые откликнутся на Его. Те, которые, имея свободу, добрую волю, они выберут Иисуса Христа. Так вот, друзья, сегодня истинных христиан мало. И Иисус Христос избрал себе церковь не потому, что она многочисленна, хотя нас сегодня пытаются убедить, так сказать, современные верующие, что мы откроем миллион церквей по всему миру, мы станем президентами, мы будем командовать этим миром. Это харизматия, которая сегодня, это лжеучение, которое сегодня старается проникнуть в нашей церкви. Друзья, нет, это не тот путь. Нет, нет. Церковь должна оставаться церковью, она не от этого мира. Иисус Христос любит тех, которых немного. Не бойся, малое стадо. Истинных христиан в этом мире, друзья, всегда будет мало. Почему? Потому что мало тех, которые любят жить христианской жизнью, любят Иисуса Христа и не любят этот мир, стараются отречься, которые не живут по прихотям этого мира, что сегодня мир, жить по образу, одеться-то, как в этом мире, жить и так дальше. Израильский народ – народ Божий. Церковь – народ Божий. Следующие друзья, апостол Павел пишет в послании к римлянам в 9 главе, в 4 стихе. «Я желал бы быть отлученным за братьев моих по плоти». Такая вот скорбь сердца его была, когда он покаялся, когда он примирился с Богом, когда он принял Мессию, когда он увидел, что его братья по плоти, евреи, они не принимают Иисуса Христа. И он говорит, ведь этому народу, моим братьям, им принадлежит и установление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Им принадлежит. Друзья, давайте мы подробнее рассмотрим именно эту мысль, что им принадлежит. Усыновление. Израиль, первенец мой. В другом месте мы читаем, Бог говорит, я держу тебя за руку, я искупил тебя, я назвал тебя по имени, ты мой. Пойдешь ли через реки, они тебя не потопят, через огонь он тебя не пожжет. Я выкуп отдал за тебя Эфиопию и Савею, потому что ты многоценен в очах моих. Да, именно израильскому народу принадлежит усыновление. Но я очень рад, что Церкви Христовой в еще большей мере принадлежит усыновление. Возлюбленную, пишет апостол Иоанн, какую милость дал нам Бог, чтобы называться и быть детьми Божьими, быть детьми, быть усыновленными. Вот почему Иисус Христос не стыдится назвать нас братьями. Ибо как дети причастны плоти и крови, то также и Он воспринял онные, дабы смертью лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола, избавить тех, которые через всю жизнь были подвержены его рабству. Он не стыдится нас назвать своими братьями. Нам принадлежит усыновление. Дорогой друг, являешься ли ты Детем Божьим? Тебе сегодня принадлежит быть сыном Отца Небесного. Это великая честь. Второй апостол Павел пишет, что им принадлежит слава. Ради Израиля Бог являл свою славу и другим народам. Давайте посмотрим некоторые примеры. Фараон, который не хотел отпустить народ израильский. Бог говорит Моисею, скажи фараону, я покажу славу мою на тебе. Ради Израиля им принадлежит слава. Песи мухи, моровая язва, град, саранча, умершвление первенцев, 10 казней в земле египетской. Это Бог показал свою славу. Бог кормил свой народ в пустыне манной. И мы читаем, утром увидите вы славу мою, говорит Господь Бог, увидели они ее. Левитам 9 глава, торжественное посвящение новопосвященных священников. И явилась слава Господня всему народу. Да, этому народу принадлежит слава Божия. Когда была построена скиния, мы читаем 40 глава книги Исход, и слава Господня наполнила скинию. Слава Господня когда-то осенила гору Синай, где Бог дал заповеди. Почему? Да, этому народу израильскому принадлежит слава. Соломон строит храм, освящение храма, и слава Господня наполняет этот храм. Друзья, эта слава Божия, она сегодня принадлежит церкви. Да, то, что было в израильском народе, это образы для нас. Чер Иерусалимские, речь идет о церкви, песни песней, 1 глава, 3 стих. Черная, но красивая, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смогла, ибо солнце опалило меня. Черная, но красиво. Друзья, образ истинной церкви – это не образ этого мира. Воистину счастлив тот, кто познал образ церкви, который увидел славу Божию в церкви, а слава Чери Царя внутри ее. Вы знаете, сегодня искренних верующих очень мало, и те, которые стараются жить по-христиански, над ними смеются даже верующие. Ты оделась как монашка, ты сегодня живешь как непонятно кто, как будто ты самый святой. А слава Чери Царя внутри ее. И эта слава, друзья, она и снаружи видна. Снаружи видно. Не видел глаз, не слышал этого уха, что Бог приготовил любящим его. И апостол Павел пишет здесь, Бог открыл нам премудрость к славе нашей. Речь идет об Иисусе Христе. Иисус Христос явился, и эта слава принадлежит нам, когда народ кается, получает рождение свыше. Друзья, этим прославляется Христос. Известна ли вам церковь живая, где сердцу отрадно так быть, Христову любовь воспевая, в ней жажду Его я хвалить. О, друг, иди в церковь живую, храм Божий, и ты в ней найдешь, на грудь Иисуса святую повергнись, и мир обретешь. Друзья, известна ли вам церковь такая вот живая, от которой божественным миром веет всегда? Никто там не чувствует сирым. Друзья, это образ церкви, это слава церкви. Еврейскому народу принадлежат заветы. Почему скорее Павел говорит, что да, моим братьям по плоти им принадлежит заветы. Есть Ветхий Завет, есть Новый. Давайте посмотрим Ветхий Завет. Бог этот завет заключил с Авраамом. «Ходи, Авраам, передо мной, будь непорочен». Затем дал знак завета, завет обрезания. Весь мужеский пол должен быть обрезанным. Затем ковчег завета был построен как доказательство соглашения договора Бога с его личным народом еврейским. Но, друзья, печальный исход. Израильский народ приступил этот завет. Бог никогда со своей стороны этот завет не приступал. Бог, хранящий завет свой, Малахия 2 глава 5 стих. Но народ израильский нарушил этот завет. Теперь церковь, посмотрим. Образ Израиля, церковь теперь. Это кровь Нового Завета. Иисус Христос с учениками в Тайной Вечере, в горнице, перед голгофскими страданиями, скорбит, но он радуется, что сейчас начинается образование церкви. Он на то и пришел в этот мир. Дает чашу ученикам и говорит, это кровь Нового Завета за многих изливаемая. Пейте из нее все. Ветхий Завет. Новый Завет. Но вы приступили к горе Богу, к Божией, к ограду Бога Живого и к ходатую Нового Завета Иисусу. Новый Завет Иисус Христос. Да, тот Завет, который Бог заключил с израильским народом, он был с недостатком. Евреям 8 глава 7 стих мы читаем. Он был с недостатком. Теперь Бог дал Новый Завет. И нам он принадлежит сегодня. Апостол Павел пишет, что израильскому народу принадлежит законоположение. Мы продолжаем рассматривать этот стих, Римлянам 9 глава 4 стих. Да, им принадлежало законоположение, то есть свод правил, десятисловие. На горе Синай Бог дал этот закон. 613 заповедей, заповеди толкования закона. Один для всех, для природного жителя, для пришельца. Этот закон был не тяжкий, он был справедливый. Второзаконие, 4 глава, 8 стих. Есть ли народ, у которого есть такие справедливые законы, как у моего народа, спрашивает Бог? Нравственный закон, обрядовый, гражданский. Какой сильнейший порядок Бог дал своему народу? Такой, может быть, не совсем удобный стих, но даже Бог говорит, что если у вас какая-то нечисть есть, вы должны ее за стан выносить. Почему? Потому что Бог, Он будет проходить по стану и проверять. У вас должен быть порядок. Взять, допустим, вопрос питания. Почему Бог сказал еврейскому народу не есть свинины? Давно доказано, что свинина это вредное мясо, так сказать. Хотя мы кушаем сегодня свинину, для нас это не является камнем преткновения. А все-таки, или, допустим, сказано, не вари козленка в молоке матери его. Мясо и молоко. И сегодня в гостиницах Израиля вы нигде не найдете, чтобы хотя бы что-то было похоже на молоко и мед в одной тарелке. Вредно ли для организма? Бог говорит, выучите эти законы, заповеди, старайтесь их исполнять. Большому сожалению, народ израильский отверг. Иеремия плачет. Господи, они отвергли. Отвергли закон Твой, приступили его. Еврейскому народу принадлежит богослужение. Так мы читаем. Это постановление определенное. Как проходила служба в Скинии. Первосвященник раз в год проходил, заходил туда, во святое святых. Священники, они должны были умываться в умывальнике. Приходит еврей, приводит овечку за сделанные грехи, потому что так повелел Бог. И вот порядок богослужения, он принадлежал еврейскому народу. Мне бы сегодня очень хотелось бы побыть в то время, когда шло служение в Скинии или в храме Соломонова. Какое прекрасное зрелище. Да, сегодня еврейский народ приходит к стене плача. Они плачут о том, что им негде приносить жертву. Когда-то им принадлежало богослужение, сегодня его нету. Когда был плен вавилонский, оттуда вынесли все тазы, лопатки, чаши, ложки, все медные сосуды. Почему? Потому что их использовали во время богослужения. Теперь образ церкви, наше богослужение, друзья, это были образы для нас. Сегодня нам не обязательно ехать в Израиль. Нам сегодня не обязательно даже идти в синагогу, хотя мы посещаем церкви. Иисус Христос сказал самарянке, что на любом месте, нет, не на этой горе Герозим, не еще где-то, а поклоняющиеся мне будут поклоняться в духе и истине. Где? На любом месте. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И вот наше богослужение – это пение хора, проповедь Евангелия. Всякий желающий может рассказать стихотворение, спеть псалом. Нам принадлежит богослужение. Нам принадлежит, как и израильскому народу, обетование. В Слове Божьем содержится около 31 тысяча обетований. Когда-то это обетование Бог дал Аврааму и сынам его. Слово обетования такого: через год будет у тебя сын. Я в это время приду, и у Сары будет сын. И слово обетования было исполнено, и народ израильский вошел в землю обетованную. Сколько этих обетований оставлено церкви. Мы поем такой гимн. Обетования Божьи всегда пребудут. Не бойся, я с тобою сохраню тебя и защищу тебя. Друзья, пятая мысль – это презрительное отношение к Божьему народу. Давайте мы рассмотрим несколько мест из Ветхого Завета. Иосиф, будучи евреем, попадает в Египет. Помните, его братья продали. И вот жена Потифара, она хотела завладеть Иосифом, но Иосиф, боясь Бога, не пошел на этот шаг, будучи очень целомудренным, очень аккуратным человеком. То, ну вы помните, он оставил свою верхнюю одежду в руках жены Потифара, она на него очень обозлилась, ее муж возвращается домой, и она на него клевещет, и посмотрите, как она говорит: вот ты к нам в дом привел этого еврея. Такой вот нарицательный, кажется, это не просто так сказано, ты привел к нам этого еврея. Уже даже слово «еврей» для нее это уже кажется оскорбительным. Египтяне вообще не могли есть евреями вместе за одним столом. Почему? Откуда это отношение? Что египтяне лучше, чем евреи? Чем они лучше? Когда Давид пришел к Анхусу, и вот они пошли на войну с филистимлянами. Филистимляне, увидев Давида, и, похоже, по внешнему виду узнали, что это евреи, и говорят Анхусу: «Хм, что это за евреи? Кто они такие? Зачем они с тобой идут? Что за евреи?» Вы помните, когда фараон приказал всех новорожденных еврейских мальчиков бросать в реку? Друзья, откуда такое презрительное отношение к этому народу? Вторая мировая война. Миллион этих людей было истреблено. Холокост. Сегодня даже люди, которые стараются как бы заглушить эту всю историю, говорят: это неправда, этого не было, друзья. Но это было на самом деле. Были и сегодня есть такие возгласы, чтобы стереть этот народ с лица земли. Бросить их в Средиземное море, как один сказал, раббин, или как его там звали, не помню, какой-то человек, правитель. Он конкретно хотел, чтобы весь этот народ потопили в море. И вы знаете, как он умер? Он от боли ползал по земле, Бог его наказал. Почему? Касающиеся вас, то есть израильского народа, Бог говорит, касаются зеницы ока моего. Что значит зеницы ока? Ресниц. Очень чувствительное место. Если вас касаются, значит меня касаются, это народ мой. Друзья, такое же презрительное отношение сегодня к церкви. Это было во все времена. Читайте историю. Сколько верующих христиан погибло? Сколько сегодня верующих гибнет в мусульманских странах? Почему? Потому что израильский народ, он принадлежит Богу. А дьявол всегда воевал с Богом. И церковь тоже принадлежит Богу. Сколько гонений претерпело вот и наше братство, Совета Церквей. Сколько вот передо мной книга «Великое пробуждение 20 века». Сильнейшая история. Церковь должна оставаться церковью. Друзья, читайте литературу, вы увидите, какую историю прожила церковь. Что нас ждет впереди, мы не знаем. Возможно, и в нашей стране начнутся гонения, и очень скоро. Готовы ли мы к ним? Мы должны помнить, что авторитета у церкви в этом мире никогда не было. Никогда. Друзья, почему? Потому что мир церковь не понимает. Это разный закон, это разный народ. Он отделенный от этого мира, отделенный по всем правилам. Почему? Потому что это Божий народ. Заключительная мысль, друзья, это Божья охрана. Все-таки Бог этот народ хранит израильский. Его никто не истребил и не сможет истребить. Как бы ни пытались. Они все еще есть и будут. Бог ведет народ в обетованную землю. Ноги их не пухнут. Одежда не ветшает. Сандали не стираются. На руках, Бог говорит, я вас носил. На руках. Друзья, Божья охрана церкви, она весьма велика. Врата ада ее не одолеют. И не смогут одолеть, друзья. Почему? Потому что Иисус Христос, являясь родоначальником церкви, тем, кто создал церковь, Он победил врага своего, дьявола. Дьявол побежден. Поэтому, друзья, заканчивая эту беседу, я хотел бы вот напомнить из 10 главы, как мы начинали, вот и вначале прочитали, да. Все это были образы для нас. Печальный конец израильского народа. Дети вошли в обетованную землю, а сыны всех Бог погубил в пустыне, за исключением Иисуса Навина и Халева. Кости их пали в пустыне. Ропот, недовольство, противление Богу, непослушание, неверие, самый главный грех, не верили они Богу. Друзья, войдет церковь в небо, но мало спасающихся. Дал бы Бог, чтобы мы сегодня вот молились и за израильский народ, которому принадлежит сегодня многое, друзья. Потому что этот народ действительно принадлежит Богу. Молиться будем за церковь, церковь Иисуса Христа, которую Он создал. Молитвы за Израиль, стихотворение Ирины Калошиной. Хотите знать, о чем твердят века? О чем поет в священном храме пламя? О чем с ветрами спорят облака? На берег приходите Иордана. На берег, где до самого утра глядится в воды ночи востока Лайла, где звездная струится мишура, на древний Израиль с высот астральных, где гулко сердце вечности стучит, где в небеса в ночи видны ступени, где Бог хранит алмазные ключи от всех загадок, тайн и откровений. Сбываются пророчеств письмена, смоковница средь мира расцветает, смоковница Всевышнего страна к себе живучие взгляды привлекает. И повторяю тысячи сердец молитву в ожидании рассвета. Благослови, благослови, Творец, смоковницу вселенной, землю эту. Час пробил пробудиться и цвести среди великих бурь испытаний. Час пробил всем живущим донести божественной любви благоухание. Дай силу ей и в буре, и в огне, все выдержав удары и мучения, дать добрый плод и оправдать вполне высокое свое предназначение. Друзья, оправдаем ли мы свое предназначение, являясь членами церкви, детьми Иисуса Христа? Дал бы Бог, друзья, чтобы эти образы для нас, это происхождение израильского народа, происхождение церкви, земля обитания, Палестина, небеса, народ Божий, Израиль, первенец мой, церковь моя, их принадлежность, им принадлежит установление славы завета, законоположение, богослужение, обетование. Это же принадлежит церкви в большей мере. Презрительные отношения, друзья, но Бог охраняет свой народ. Да благословит, да поможет нам Господь остаться ему верными до конца своей жизни. Ему слава за все. Аминь.
Господь.